Утром Иноков исчез, оставив на полу столовой множество окурков. В этот день дома города как будто стиснулись, выдавив на улице всех жителей. Торжественно звонил соборный колокол, трещали пролетки извозчиков, люди шагали быстро, говорили крикливо и необычно, перепутались. Рядом с горожанами, одетыми празднично, шла растрепанная мастеровщина. Всюду сновали оборванные ребятишки, стремясь как на пожар или на парад. День, как все эти дни, был мохнатый и бесхарактерный, не то извинялся, что недостаточно ясен, не то грозил дождем. Мелко изорванные, сизые и серые облака придавали небу вид рубища или паруса, испещренного заплатами. К собору, где служили молебен, Самгин не пошел, а остановился в городском саду и оттуда смотрел на площадь. Она была точно огромное блюдо, наполненное салатом из овощей. Зонтики и платья женщин очень напоминали куски свеклы, моркови, огурцов. Сад был тоже набит людьми. Образовав тесные группы, они тревожно ворчали. На одной скамье стоял длинный лысый чиновник и кричал: «Господа, мне ничего не надо, никаких переворотов в жизни, но, господа, ура вашей радости, восхищению вашему, огням души, ура!» Самгин не видел на лицах слушателей радости и не видел огней души в глазах жителей. Ему казалось, что все настроены так же неопределенно, как сам он, и никто еще не решил, надо ли радоваться. В длинном ораторе он признал почтово-телеграфного чиновника Якова Злобина, у которого когда-то жил Макаров. Его «ура» поддержали несколько человек, очень слабо и конфузливо. А сосед Самгина, толстенький, в теплом пальто заметил: «Ишь, как размахался!» «Возмущается», — сказал кто-то. «Эх-хе-хе!» Озорниковато расталкивая публику, прошло десятка-три работниц с фабрики варенья. Одна из них, очень красивая, приплясывая, потряхивая пестрой юбкой, пела: «Пойду в переулчик, куплю баром булчик, куплю баром сухарей, нате, жрите поскорей». «Это самые распутные девки в городе у нас», — сказал Самгину толстенький, как бы хвастаясь особенностью города. Товарки-певицы осторожно хихикали, опасливо оглядывались. За ними торжественно следовал хозяин фабрики, столетний слепец Ермолаев в черных кружочках очков на зеленоватом длиннобородом лице усопшего. Его вели под руки сын Григорий, неуклюжий, как ломовой извозчик старик, лет 60, первый скандалист города, а по другую руку его поддерживал зять Ниелов, хозяин кирпичного завода, похожий на уродливую тыкву, тоже старик, с веселым лицом, носатый, кудрявый. Сверкая желтыми белками глаз, Григорий Ермолаев покрикивал на людей: «Странитесь, не видите?» А отец его в черном сюртуке до пят, в черном бархатном картузе, переставляя деревянные ноги, вытирал ладонью мертвый мокрый нос и храпел: «Не допускайте, православные, не допускайте!» Прихрамывая, качаясь, но шагая твердо и широко, раздвигая людей, как пароход лодки, торопливо прошел трактирщик и подрядчик по извозу Воронов, огромный человек с лицом, похожим на бараний курдюк, с толстой палкой в руке. За ним также торопливо и озабоченно шли другие видные члены Союза русского народа: бывший парикмахер, теперь фабрикант искусственных минеральных вод Бабаев, мясник Коробов, ассенизатор Лялечкин, банщик Домогайлов, хозяин с корняжной мастерской Затиркин, непобедимый игрок в шашки, человек плоскогрудый, плосколицый, с равнодушными глазами. Самгин постоял в саду часа полтора и убедился, что средний городской обыватель чего-то побаивается. Но обезьянье любопытство заглушает его страх. О политическом значении событий эти люди почти не говорят. Может быть, потому что не доверяют друг другу, опасаются сказать лишнее. «Сказывали, музыка будет на площади», — слышал Самгин. «Чему же эта музыка, если солдат не пригнали?» Не царский день. Вот именно не царский. Союзнички наши идут, обязаны. Маленький человечек в полосатом костюме и серой шляпе, размахивая тростью, беспокоился. Отчего полиции нет? Вы не знаете, почему полиции нет? Народ трезвый. И только мрачный человек в потертом пальто и дворянской фуражке не побоялся высказать откровенно свой взгляд. Отодвинув Самгина плечом, он встал на его место и сказал басом: «Ничего доброго из этой жидовской затеи не будет, а союзники — болваны». В общем, люди были так же бесхарактерны, как этот мохнатый пестрый день. Многие, точно прячась, стояли в тени под деревьями, но из облаков выглядывало солнце, обнаруживая их. На площадь к собору уходили немногие и нерешительно. Самгин продвинулся к решетке сада как раз в тот момент, когда солнце, выскользнув из облаков, осветило на паперти собора фиолетовую фигуру протоиерея Славороссова и золотой крест на его широкой груди. Славороссов стоял, подняв левую руку в небо и простирая правую над толпой благословляющим жестом. Вокруг и ниже его копошились люди, размахивая трехцветными флагами, поблескивая окладами икон, обнажив лохматые и лысые головы. На минуту стало тихо. Язычный голос сказал, как в рупор: «Не верьте обольщениям безумцев! Не верьте хитрости монородцев!» Было хорошо видно, что люди с иконами и флагами строятся в колонну, и в быстроте, с которой толпа очищала им путь, Самгин почувствовал страх толпы. Он рассмотрел около Славороссова аккуратненькую фигурку историка Козлова с зонтиком в одной руке, с фуражкой в другой. Показывая толпе эти вещи, он, должно быть, что-то говорил, кричал. Маленький, на фоне массивных дверей собора, он был точно подросток, загримированный старичком. — Пошли, — сказал кто-то сзади Клима. Толпа, отхлынув от собора, попятилась к решетке сада. И несколько минут Самгин не мог видеть ничего, кроме затылков. Но вскоре люди, обнажая головы, начали двигаться вдоль решетки, молча тиская друг друга. И перед Самгиным поплыли разнообразные, но одинаково серьезно настроенные профили. — Куда ж они? Прямо на нас! — проворчал тощий человек впереди Клима и отодвинулся. Тогда Самгин увидал каменное лицо Корвина. Из-под его густых усов четко и яростно выскакивали правильно разрубленные слова. — Благоверному императору! Почти неразделенные тонкой чертой переносе глаза его, это уже когда-то отметил Самгин, были как цифра 8. Рядом с ним мелко шагал, тыкая в землю зонтиком, бережно держа в руке фуражку, историк Козлов. Розового личика было смочено потом или слезами, он тоже пел. Рот его был открыт, губы шевелились, но голоса не было слышно. Над ним возвышалось слепое курдючное лицо Воронова с круглой дырой в овчинной бороде. «Александровичу!» — ревела дыра. Воронов нес портрет царя, Лялечкин икону в золоченом окладе. Шляпа-котелок, привязанная шнурком за пуговицу пиджака, тоже болталась на груди его. Он ее отталкивал иконой, а рядом с ним возвышалась лысая, в черных очках на мертвом лице голова Ермолаева. Он, должно быть, тоже пел или молился. Зеленоватая борода его тряслась. Он был страшен. Его, должно быть, затем и вывели, чтобы устрашить народ. Густо двигались люди с флагами, иконами, портретами царя и царицы в багетных рамках. Изредка проплывала яркая фигура женщины. Одна из них шла, подняв нераскрытый красный зонтик, на конце его болтался белый платок. 500 человек, — сосчитал Самгин, — а в городе живет 70 000. Он вспомнил мощное движение массы рабочих с выборгской стороны Петербурга, бархатистый гул ее говора, торжественное настроение. Стало надсадно и безнадежно, скучно слушать нестроенный вой союзников. Удивительная страна. Все в ней не так, не то. Люди из сада потянулись за манифестантами, явно не желая смешиваться с ними. Площадь пустела. В десятке шагов от решетки на булыжнике валялась желтенькая дамская перчатка. Пальцы ее были сложены двухперстным крестом. Это воскресило в памяти Самгина отрубленную кисть руки на снегу. Он посмотрел, как толпа втискивала себя в устье главной улицы города, оставляя за собой два широких хвоста, вышел на площадь, примял перчатку подошвой и пошел к набережной. Его обогнала рыженькая собачка с перчаткой в зубах. Загнув хвостишко кольцом, она тоже мчалась к реке. Тогда Самгин снова возвратился в сад. Там на спинках скамеек сидели воробьи, точно старенькие люди. По черноватой воде пруда плавал желтый лист тополей, напоминая ладони с обрубленными пальцами. Самгин посидел на скамье, снова подумал о чудовищном несоответствии цифр. 500, 700 человек и 70 тысяч. Домой идти не хотелось. Там, вероятно, гремят народные витии, — подумал он. Но все-таки пошел пустыми переулками, мимо запертых ворот и закрытых окон маленьких домиков. Здесь было тихо, даже дети не кричали. Только легкий ветер пошевеливал жухлые листья на деревьях садов, да из центра города доплывал ворчливый шумок. Для того, чтобы попасть домой, Самгин должен был пересечь улицу, по которой шли союзники. Но когда он хотел свернуть в другой переулок, встречу ему из-за угла вышел, широко шагая, Яков Злобин, с фуражкой в руке, с распухшим лицом и пьяными глазами. Размахнув руки, как бы желая обнять Самгина, он преградил ему путь, говоря негромко и удивленно: «Можете представить, убили человека». Воронов, трактирщик, палкой по голове, на моих глазах всенародно. Позвольте, что же это значит? Это аптекарь Гейнце, известный всем. Самгин остановился. Он знал Гейнце, скромного и умного человека, очень заметного работника в культурных учреждениях города. Он ехал на извозчике, и вдруг Воронов бросился. — рассказывал Злобин, взмахивая рукой, задевая фуражкой о забор, из опухшего глаза его сочились слезы, длинные ноги топали, он качался, но Самгин видел, что он не пьян, а возмущен, испуган. — В магазине фурмана выбили стекла, приказчика окровавили, — перечислял Злобин, всхлипывая, всхрапывая, — лошадь палкой по морде. За что? Разве свобода? Самгин обошел его как столб, повернул за угол переулка, выводившего на главную улицу, и увидал, что переулок заполняется людьми. Они отступали, точно разбитые войска, оглядывались, некоторые шли даже задом наперед, а вдали трепетал высоко поднятый красный флаг, длинный и узкий, точно язык. «Демонстрация», — озабоченно сказал адвокат Правдин, здороваясь с Климом и снимая перчатку с левой руки, — добавил, вздохнув: «Ой, боюсь, будет демонстрация бессилия». Самгину хотелось повернуть назад, но сделать это было неловко перед Правдиным. Тем более, что он, спрятав перчатки в карман, предложил: «Ну что ж, пойдемте, надо же». Самгин пошел за ним. Присоединилось еще десятка-два людей. «Мы, так сказать, блокированы», — говорил Правдин. «Вот там», — он указал рукой за плечо свое, — «союзники буянят, а впереди эти, наши. Надо всячески стараться убедить, чтоб...» Его толкнули в спину, и он пошел быстрее, схватив Самгина за руку. В конце улицы топтались вокруг красного флага демонстранты, железнодорожники, мастеровые, гимназисты. Было много девушек, преобладала молодежь. 300, 400, — сосчитал Самгин и вспомнил, — 70 тысяч. В центре толпы с флагом на длинном древке стоял Корнев. Голова его была выше всех. Самгин отметил, что сегодня у Корнева другое лицо, не столь сухое и четкое, как всегда, и глаза другие, детские глаза. — Товарищи! — командовал, приложив ладони ко рту, как рупор, гривастый, похожий на протодиакона, одетый в синюю блузу с разорванным воротом. — По пяти в ряд! Люди перетасовывались. Около знамени взмыли еще три красных флага. — Товарищи! — Господа! — кричал Правдин. — Подумайте, к чему может привести вас! — Кого это вас? — закричал на него рыжий гимназист. Гривастый человек взмахнул головой, высоко поднял кулак и сильным голосом запел: «Вы жертвой упали!» Самгин взглянул в его резкое лицо и узнал Вараксина, друга Дунаева. Правдин снял шляпу, грустным тенорком подхватил: «Любви беззаветной к народу!» Пошли не в ногу. Торжественный мотив марша звучал нестройно. Его заглушали рукоплескания и крики зрителей. Они торчали в окнах домов, точно в ложах театра, смотрели из дверей, из ворот. Самгин покорно и спокойно шагал в хвосте демонстрации, потому что она направлялась в сторону его улицы. Эта пестрая толпа молодых людей была в его глазах так же несерьезна, как манифестация союзников. Но он невольно вздрогнул, когда красный язык знамени исчез за углом улицы, и там его встретил свист, вой, рев. — Черт побери, слышите? — спросил Правдин, ускоряя шаг. Но, свернув за угол, остановился, поднял ногу и, спрятав ее под пальто, пробормотал, держа за стену, стоя на одной ноге. Ботинок развязался. Самгин через очки взглянул вперед, где колыхались трехцветные флаги. Блестели оклады икон, и воздух над головами людей чертили палки. Он заметил, что некоторые из демонстрантов переходят с мостовой на панели, хлопали створки рам, двери, и сверху, как будто с крыши, суровый голос кричал: «Ворота запри, спусти Мурзу с цепи!» «Зайдемте сюда, я поправлюсь», — предложил Правдин, открывая дверь магазина дамских мод. И как раз в этот момент часть демонстрантов попятилась назад, втолкнула Самгина в магазин. Правдина радостно встретила толстая дама в пенсне на мучном носу. Он представил ей Самгина и забыл о нем, так же, как забыл о ботинке. Самгин встал у косяка витрины, глядя направо. Он видел, что монархисты двигаются быстро во всю ширину улицы. Они как бы скользят по наклонной плоскости, и в их движении есть что-то слепое. Они всей массой качаются со стороны на сторону, толкают стены домов, заборы, наполняя улицу воем, и вой звучит по-зимнему зло и скучно. Против них стоит, размахивая знаменем, Корнев во главе тесной группы людей. Их было не более 200, и с каждой секундой становилось меньше. Видел Самгин историка Козлова, который, подпрыгивая, тыкая зонтиком в воздух, бежал по панели. Корвина, поднявшего над головой руку с револьвером в ней, видел, как гривастый Вараксин, вырвав знамя у Корнева, размахнулся точно цепом. Красное полотнище накрыло руку и голову регента. Четко и сердито хлопнули два выстрела. Над головами Корнева и Вараксина замелькали палки. Десятки рук, ловя знамя, дергали его к земле, и вот оно исчезло в месиве человеческих тел. — Ломи наши, бери на ура! — неистово ревел человек в розовой рубахе. Из свалки выбросил его Вараксина, голову по пояс. Человек в розовой рубахе наскочил на него, но Вараксин взмахнул коротенькой веревочкой с узлом или гирей на конце, и человек упал навзничь. Драка перед магазином продолжалась не более 2-3 минут. Демонстрантов оттеснили, улица быстро пустела. У фонаря, обняв его одной рукой, стоял ассенизатор Лялечкин, черпал котелком воздух на лицо свое. На лице его были видны только зубы. Среди улицы столбом стоял слепец Ермолаев, разводя дрожащими руками, гладил бока свои, грудь, живот и тряс бородой. Напротив, у ворот дома лежал гимназист. Против магазина головою на панель растянулся человек в розовой рубахе. В Петербурге. Самгин видел так много страшного, что все, что увидал, он теперь не очень испугало. Бессмысленно. Бессмысленно, убеждал он себя. Мостовая была пестро украшена лохмотьями кумача, обрывками флагов. Криво торчал обломок палки, воткнутый в щель между булыжником. Около тумбы стоял вниз головой портрет царя. Кое-где на лысинах булыжника горели пятна и капли крови. Двое по внешности приказчики провели Корвина, поддерживая его под локти. Он шел, закрыв лицо руками, ноги его заплетались. Проходя мимо слепого, они толкнули старика. Ноги его подогнулись, он грузно сел на мостовую и стал щупать булыжники вокруг себя, а мертвое лицо поднял к небу, уже сплошь седом. Самгин оглянулся. За спиной его сидела на диване молоденькая девушка и навзрыд плакала. Правдин исчез. Хозяйка магазина внушала седоусому старику. Нужно было вызвать солдат. Самгин вышел на улицу и тотчас же попал в группу людей, побитых в драке. Это было видно по их одежде и лицам. Один из них крикнул: «Стой, братцы! Это из Воровкина дома!» Он схватил Клима за правую руку, заглянул в лицо его, обдал запахом теплой водки и спросил: «Верно? Ну, по совести!» Самгин видел перед собой распухший лоб и мутно-серенький тупой глаз, другой глаз и щеку закрывала измятая и изорванная шляпа. «Я приезжий, адвокат», — сказал он первое, что пришло в голову, видя, что его окружают нетрезвые люди, и не столько с испугом, как с отвращением, ожидая, что они его изобьют. Но молодой парень в синей вышитой рубахе, в лаковых сапогах, оттолкнул пьяного в сторону и положил ладонь на плечо Клима. Самгин почувствовал себя тоже, как будто охмелевшим от этого прикосновения. — Объясните нам, суд будет? Судить нас будут? Лицо у парня тоже разбито, но он был трезвее товарищей, и глаза его смотрели разумно. — Вероятно, — ответил Самгин, прислонясь к стене. — Из Воровкина дома вся суматоха! — кричал пьяный. Парень снова толкнул его. — Молчи, а то в морду! — сказал он очень спокойно, без угрозы, и обратился к Самгину. — Кого же будут судить? Позвольте. — Кто начал? Они? Зачем дразнят? Флаг подняли больше нашего, шапок не снимают. Какие такие их права? — Стекла выбить, Воровки! — Помер он. — Помер? Ну, тогда... — Идемте. Четверо пошли прочь, а парень прислонился к стене рядом с Климом и задумчиво сказал, сложив руки на груди: — Что-то нехорошо вышло, а? — Нехорошо. Ласково согласился Самгин и немножко отодвинулся от него. Открывались окна в домах, выглядывали люди, все в одну сторону. Откуда еще доносились крики, и что-то трещало, как будто ломали забор. Парень сплюнул сквозь зубы, перешел через улицу и присел на корточки около гимназиста, но тотчас же вскочил, оглянулся и быстро, почти бегом, пошел в тихий конец улицы. За ним, по другой стороне, так же быстро направился и Самгин, вздрагивая и отскакивая каждый раз, когда над головой его открывалось окно. Из одного женский голос крикнул: «Еще один бежит в очках, держи его!» А через несколько шагов его спросили: «Эй, стрекулист, аль животишко заболел?» Почувствовав что-то близкое стыду за себя, за людей, Самгин пошел тише. Увидал вдали отряд конной полиции и свернул в переулок. Там у забора стоял пожилой человек в пиджаке без рукава и громко говорил кому-то: «Ты меня оставь, как я есть. Это ничего, что я картуз потерял». В щели забора над плечами этого человека блестели глаза. Женский голос плачевно говорил: «Ну куда ты, бритая рыло, лезешь? Твое ли это дело? Ты меня не уговаривай. Бить людей нельзя, догадался, эх, дурак, дурак. Мостовую перешел человек в резиновых калошах на босую ногу. Он держал в руках двуствольное ружье. — Кум! — закричал он в полуоткрытое окно маленького домика. — Дай-кась, дроби! Окно открылось. На подоконнике между цветочных горшков сидел зеленоглазый кот. Он напомнил Климу Томилина. После буйной свалки на Соборной улице тишина этих безлюдных переулков была подозрительна. За окнами, за воротами чувствовалось присутствие людей, враждебно подстерегающих кого-то. И обидно было, что красиво разрисованные Козловым хозяева узких переулков, тихоньких домиков, люди, устойчивые жизнью, которых Самгин когда-то любовался, теперь ведут себя как равнодушные зрители опасных безумств. Они сидят дома, заперев ворота, заряжая ружья дробью, точно собираясь ворон стрелять. А 70-летний старик, вооруженный зонтиком, а слепой фабрикант варенья и конфет вышли на улицу защищать свои верования. Негодяи! — ругал Самгин обывателей, смутно чувствуя, что в его обиде на них есть какое-то противоречие. Он вообще чувствовал себя запутанным, разбитым, бессильным. Вход на улицу, где он жил, преграждали толстые полицейские на толстых лошадях и несколько десятков любопытствующих людей. Они казались мелкими, и Самгин нашел в них нечто однообразное, как в арестантах. Какой-то серенький, бритый, сказал: «Вот еще одна Воравкина штучка идет! У-у-у!» Ворота всех домов тоже были заперты, а в окнах квартиры Любомудрого несколько стекол было выбито, и на одном из окон нижнего этажа сорвана ставня. Калитку отперла Самгину нянька Аркадия. На дворе и в саду было пусто, в доме и во флигеле тихо. Саша, заперев калитку, сказала, что доктор уехал губернатору жаловаться. Табаков с ним и еще трое с нашей улицы. У Табакова сына избили, товарища Корнева тоже. Не слушая ее, Самгин прошел к себе, разделся, лег, пытаясь не думать, но думал и видел мысли свои, как пленку пыли на поверхности темной, холодной воды. Такая пленка бывает на прудах после ветреных дней. Мысли были мелкие, и даже не мысли, а мутные пятна человеческих лиц. Разные слова, крики, жесты, ссор буйного дня.